Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас потихонечку уже будем подводить итог тому самому ветхозаветному потопу, который так и не случился. Например, в гидрометцентре опровергли прогнозы синоптиков из Фобоса о ветхозаветном потопе и, видимо, были правы. Тем не менее, метеорологи выпустили штормовое предупреждение вплоть до 3 часов утра 1 июля. При грозе шквалистый ветер может усилиться до 19-24 метров в секунду. Местами ожидается град. Еще раз напомню, это предупреждение действует до 3 часов утра. Сейчас поговорим о том, что происходит в данную минуту на московских дорогах. С нами на связи главный специалист ситуационного центра Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов. Сергей, приветствую.
Да, здравствуйте, Владимир.
Яндекс дает на эту минуту 8 баллов. Ваши данные с их данными совпадают?
Ну, наши данные совпадают, действительно, на некоторых улицах аномально свободно, но свободно, потому что на них просто нельзя выехать, много упавших деревьев, некоторые даже покосившиеся столбы, есть участки, где дорога подтоплена, и там автомобили либо не проезжают вовсе, либо проезжают на минимальной скорости, уже два автомобиля заглохли в такой луже, и их вытягивали
из
образовавшегося озера.
Это где примерно произошло, чтобы туда не ехать, пока в ближайшую перспективу?
В основном это северная часть, но вот два автомобиля, которые вот таким образом застряли, это было на Дмитровском шоссе, как раз в районе станции метро Дмитровская. Сейчас там уже ситуация нормализовалась, и, в принципе, ехать там можно. Очень сложно на сигнальном проезде, там вот упало дерево, и сейчас вот если есть планы Дмитровского шоссе на Алтусевское шоссе, лучше пользоваться другими маршрутами, опять же, через Руставели, возможно, и через телецентр, вот оттуда проезжать. Так, в принципе, северная часть в большей степени пострадала, хотя и вот, например, на Большой Черемушкинской улице есть также зафиксированы падения деревьев, в районе парка Сокольники немало поваленных деревьев. В принципе, так или иначе, пострадала вся Москва, в большей степени, конечно, северная часть.
Что касается тоннелей, вот там подтопления случились или пока нет информации о том, что там происходит?
Глобальных подтоплений пока нам информация такая не поступала, хотя, конечно, воды там больше, чем обычно, и автомобили едут в минимальной скорости, опять же, опасаясь гидроударов и прочих неприятностей, которые вот высокая вода может принести автомобилям. Но пока движение в тоннелях не перекрывалось, они пока с тем потоком воды, который есть и падает с неба, они справляются.
Еще раз, главные участки, где сейчас затруднено движение, это преимущественно север Москвы, который пострадал от вот того ливня и шквалистого ветра, который прокатился по столице. Ну, а что касается выездов из столицы, я смотрю, ситуация более-менее благоприятная.
Более-менее благоприятно, но не везде. Очень плохо на ленинградском направлении, там и дальше уже в Химках за городом. У нас тоже поступает информация, что не все просто и с дорожно-транспортными происшествиями, и, опять же, с какими-то предметами посторонними на проезжей части, но там сложно комментировать, все-таки не наша территория. Ну и на МКАД вблизи, опять же, Ленинградского проспекта сложная ситуация. Остальные вылетные пока в таком нормальном режиме, можно говорить о сложностях на Щелковском шоссе. Вот. Остальные вылетные нормально, все-таки дачный сезон, хотя давно и начался, но лето не очень теплое, поэтому дачники не так активно выезжают, поэтому пока на вылетных свободно.
Что касается,
относительно, да, конечно.
Что касается ваших прогнозов на сегодняшний вечер, ожидаются ли какие-то масштабные затруднения или пока все под контролем и будет стандартные там 8 баллов и далее?
Вы знаете, мы ожидаем роста в том числе до 9 баллов. Погодные вот такие явления, они как раз в конце рабочего дня, то есть у многих укороченный день, то есть кто-то заканчивает уже в 4, в 5, то есть основная масса как раз сейчас автомобилистов начнет выезжать на дороге города. На Садовом и Третьих кольцах уже очень сложное движение, то есть практически на всех участках либо пробки, либо уже скорость падает там до 20-30 км в час, средняя скорость так падает. И в ближайший час-полтора ситуация вот в центральной такой части города, в границах Третьего кольца, будет только усугубляться. И только к 20-21 часу ситуация в центре города начнет нормализовываться, и затруднения мы будем наблюдать вот уже на вылетных магистралях и на Московской кольцевой.
Ну и Олег, наш слушатель, подтверждает сейчас информацию Сергея Стоянова. Дмитровка стоит глухо, Алтуфьевское шоссе, как вы говорили, Сергей, тоже там определенные затруднения, поэтому будьте бдительны, кто в этом районе находится. Спасибо, это был главный специалист ситуационного центра Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов о том, что происходит сейчас на московских дорогах. Да, местами есть подтопление, но и по информации ЦОДД, больше всего в результате удара стихии пострадал север Москвы. Что касается прогнозов, еще раз подчеркну, в гидрометцентре настаивают на том, что штормовое предупреждение актуально до 3 часов утра, поэтому будьте бдительны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Киеве заявили о задержании в Херсонской области двух военнослужащих пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщил в социальной сети Facebook глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. По его словам, у граждан России, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса. Была также найдена лодка, на которой они причалили. По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей. Жители границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины, написал Назаренко. Он добавил, что в отношении задержанных проводятся административно-процессуальные действия. Сейчас с нами на связи военный эксперт Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что касается вот того рассказа, который изложен в социальной сети Facebook в исполнении Виктора Назаренко, главы Госпогранслужбы Украины, похоже на правду или нет?
Вы знаете, на море, особенно учитывая относительную близость берегов, попадание пограничников на чужую территорию, в принципе, возможно. И хочу заметить, что и украинская сторона периодически попадает на нашу территорию. Поэтому если это вот речь идет вот о том, что либо проводили какое-то учебное мероприятие, либо по случайности попали на чужую территорию, я не вижу в этом никакой проблемы.
Ну, проблема есть в том, что на Украине Крым считают украинским, поэтому в любом случае наши пограничники будут считаться нарушителями границы, и в связи с этим, наверное, в их отношении будет возбуждено какое-то дело. Но это мое предположение, или у вас какое-то иное?
Ну, вы знаете, совершенно понятно, что Украина все, что происходит, воспринимает со своей точки зрения. Она требует, например, выдачи якобы содержащихся в наших тюрьмах украинских граждан, которые были задержаны на территории Донбасса. То есть очень много разного рода претензий. Поэтому Украина, особенно учитывая, что не так давно был визит Петра Порошенко в США ввели против России расширенный список санкций со стороны администрации, готовится новый закон в Конгрессе, ужесточающий санкции в отношении Российской Федерации. Вот на этом фоне, украинская сторона, конечно, будет проявлять некую активность. Поэтому то, что произошло, будет естественно использовано для оказания давления на Российскую Федерацию.
Что касается альтернативных версий, пока не официально, но уже просачивается куда-то в социальные сети, в медиа, подозрение, что наши пограничники могли быть выкрадены с нашей территории или просто задержаны каким-то там хитрым способом, как это происходило совсем недавно, когда выманивали на украинскую территорию якобы за получением свидетельства о получении высшего образования. Вот эта версия насколько может быть актуальна?
Я думаю, что нужно рассматривать все версии, учитывая, что против нас работает враг. А враг, причем враг, который не имеет, по сути, никаких моральных принципов. В этих условиях, возможно, может быть, не выкрадывание с нашей территории, а, возможно, положим, совершение нарушения, в результате которого пограничники погнали за кем-то, а их потом задержали, то есть заманили фактически в засаду. То есть вот такого рода действия я бы не стал исключать.
Ну и дальнейшая их судьба, как в результате обмена их могут вернуть в Российскую Федерацию или как?
Я думаю, что украинская сторона постарается разыграть вариант обмена, особенно вот эти вот, учитывая заявление, что якобы в нашей тюрьме кто-то находится. Вот. Но здесь, опять же, можно вспомнить ту же самую Савченко, Да, как бы вот, вот там даже при таком варианте был обмен, да? А здесь, учитывая, что факты попадания на нашу территорию украинских военнослужащих имели место, может быть, не пойдут на вариант прямого обмена. Потому что здесь не было таких действий, которые требовали бы серьезного уголовного преследования.
А что касается украинских пограничников, которые попадали периодически на нашу территорию, какова их судьба, как она сложилась?
Мне сейчас трудно сказать, как бы за всех, да, потому что там же были и бои, да, то есть если, например, был какой-то силовой прорыв, да, если были факты причастности тех людей, кто в этом участвовал, к совершению каких-то подготовки террористических актов, да, то это, конечно, подлежит уголовному преследованию. Но, насколько я знаю, были случаи и выдачи. Причем выдачи они имели место и на территории Крыма, и имели место на территории, вот, лежащей к Донбассу. В частности, передавал добровольных военнослужащих, которые сдали оружие на границе, вот, и были переданы украинской стороне.
Но это было давно, это, насколько я помню.
Да, это было давно. Насколько сейчас украинская сторона готова к нормальному диалогу, неясно. Но вот здесь, опять же, учитывая, что сейчас хотят запустить нормандский формат уже с новым президентом Франции, то, может быть, этот вопрос будет вынесен, положим, будет как бы создаст некий фон позитивный для реализации переговоров в рамках нормандского формата, например, по телефону. То есть это может как бы попасть в какие-то другие схемы. Вот. Но я не думаю, что это будет элемент торга, потому что я не вижу здесь какого-то явного предумышленных действий со стороны Российской Федерации. Не вижу их.
То есть внешняя конъюнктура сейчас не на руку играет вот тем пограничникам, которые сейчас оказались на украинской территории?
Ну, я думаю, что вот с одной стороны не на руку, а с другой стороны, если запускаться будет нормандский формат, то перезапускаться, то в рамках этого формата их передачу возврата украинцев можно будет расценить как шаг доброй воли Украины. Украины для возобновления нормандского формата переговоров. Неоднозначно все очень.
Хорошо, спасибо. Это был военный эксперт Владимир Евсеев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуму внесли законопроект о запрете курения у подъездов. Авторами инициативы выступили 6 сенаторов. Документ предлагает дополнить пункт антитабачного закона словами «о запрете курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд». В пояснительной записке говорится, что сейчас широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, а жители вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя мимо. Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин, считают авторы инициативы. Антитабачный закон был принят в России, напомню, в 2013 году. Ну и Кабмин предложил отложить повышение акциза на сигареты. Это в продолжении темы. Возможно, мы к этому еще вернемся. А сейчас с нами на связи народный артист России, лидер движения «За права курильщиков» Михаил Боярский. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Сергеевич, а вы где курите у нас?
Я курю дома.
А у подъезда случается такое?
Я вообще в личных местах я стараюсь не курить. Я курю там, где мне доставляет мне это удовольствие. Там, да, мне никто не мешает мне. Никаких депутатов рядом со мной нет.
Сейчас множество уже ограничений действует в отношении вас лично, Михаил Сергеевич, и в отношении всех остальных курильщиков. Поэтому кто-то вынужден как-то выкручиваться. Нельзя курить в барах, нельзя курить в подъезде, нельзя много где еще курить. Вас пока эти ограничения еще не затронули так, чтобы вы бросили эту привычку, или как?
Нет, я не испытываю никаких проблем с курением. Я курю достаточно много и почти везде. То есть там, где можно, естественно. Там, где нельзя, я не курю, но мне почему-то всегда предлагают. Там, где нельзя, они ходили закурить, без исключения. Но я соблюдаю закон и стараюсь от этого отказаться.
То есть с вами, как с народным артистом, все-таки нежнее поступают?
Не потому что народный артист, а просто люди сами курящие, которые запрещают. Они говорят, мы вот здесь курим, если хотите, пойдемте с нами.
Хорошо. Ну и, я не знаю, когда-нибудь случалось ли вам сталкиваться с замечаниями в ваш адрес?
от моих близких, от жены, от дочки. Это да, они говорят, пора бросать курить, хватит, все, что мог, ты уже выкурил. А я не допускаю той возможности, как бы не может кто-нибудь сделать замечание, я берегу свою честь.
То есть ни прохожие, ни сотрудники полиции никогда претензий к вам не имели?
Нет, нет, нет. Слава богу, нет.
Ну, если вернуться к конкретной инициативе, запретить курение у подъезда, вы полагаете, перебор или нормальное продолжение вот этой практики антитабачной?
Я полагаю, что люди, которых избрали в Думу, могут найти себе какую-то другую, более серьезную инициативу, которая пойдет на пользу граждан нашей страны. А с курением мы сами разберемся без них. Для этого не обязательно быть депутатом. В таком случае каждый, кто считает, что курить – это плохо, депутат практически. Этого недостаточно. Нужно еще иметь интеллект и желание помочь стране, не только разгоняя дым и создавая видимость деятельности.
Михаил Сергеевич, ну и самый главный вопрос. А бросать-то будете?
Это мое абсолютно личное дело. Захочу – брошу, не захочу – не брошу. Это зависит от здоровья.
Спасибо. Это был народный артист России, лидер движения «За права курильщиков» Михаил Боярский. Ну и сейчас я уже предлагаю присоединиться к дискуссии нашей аудитории и напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Еще раз просто напомню, где курить сейчас нельзя. В подъезде дома курить нельзя. У подъезда, если эта инициатива сенаторов пройдет, будет курить нельзя. Поэтому вариантов не так много остается. Или дома, или где-то в стороне от дома. Но так, чтобы ни на детской площадке, ни в общественном месте, ни у остановки общественного транспорта. В общем, обложили вас, товарищи курильщики. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, честно говоря, вот как раз живу сейчас в съемной квартире на первом этаже. Не курю, жена тоже не курит. И действительно, когда люди выходят покурить, то вот это все тянет через квартиру. Ну, достаточно действительно неприятно. Мне, как бывшему курильщику, это более-менее терпимо, но для человека, который не курит, я понимаю, это гадость.
А вы сами когда-нибудь замечания делали тем людям, которые под вашим окном раскуривали там что-то?
Ну, значит, не будешь там все время выходить, просто ночью спишь там себе, запах тянет. Нет, неприятно. Так мимо идешь, конечно, специально не будешь выходить. Чем заняться? Это не моя работа, скажем так. Ну, не знаю. На самом деле, наверное, людей следовало бы известить, что они таким способом тоже доставляют неудобства. Если это через форму закона, ну и пес бы с ним. Хотя, конечно, как с борьбой с курением надо бы, наверное, какими-то другими способами заниматься.
Хорошо, но все-таки, если мы считаем, что эта инициатива разумна, то, наверное, для курильщиков нужно что, тогда курилки во дворах где-то строить?
Возможно. Я, кстати, не считаю, что это когда еще. Лет 10 назад, по-моему, в администрации президента был, там стояла кабинка. Ну, блин, пусть оборудуют. Ну, в конце концов, это как бы данность. Когда победим это зло, ну, тогда можно его не учитывать. Теоретически, пока люди курят, логично было, тем более, если государство зарабатывает на акцизах, логично было бы предусматривать, вот в рамках реновации, например, вот можно предусмотреть места для курения. Ну, или же уже запретить оборот и без того запрещенных законом о правах потребителей, заведомо наносящий здоровью вред продукту.
Спасибо, принимается. Мир пишет. Сам курю, но рад таким инициативам. Сколько таких радующихся. Сейчас попробуем прояснить с помощью голосования. Напомню, как можно проголосовать. Вы полагаете, что запрет курения у подъезда вполне себе правильная, рациональная инициатива? Тогда вы голосуете 134-21-35. Если полагаете, что это неверная инициатива, вы голосуете 134-21-36. 134-21-35. Вы бы поддержали сенаторов, которые вышли с этим предложением, и 134-21-36, вы бы скорее выступили против них. Наше голосование началось, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, я сам не курю, и вообще я считаю меры, которые идут на оздоровление общества, на снижение уровня пороков, которые влияют не только на самих курильщиков, но и на соседей их, это весьма позитивные шаги. Ну и помимо запретов, я думаю, надо все-таки и побольше пропаганды о здоровом образе жизни и вреде курения.
Куда курильщиков мы загоняем? В отдельные курилки где-то там на газонах?
Вы знаете, тут, мне кажется, мы велосипед не будем изобретать. Есть страны Евросоюза, где все эти моменты хорошо регламентированы и хорошо продуманы. Надо бы изучить этот опыт.
Нет, одно дело страны Евросоюза, а другое дело наша реальность. И если я представлю себе наш двор, ну, вот тот двор, в котором я живу, я прекрасно понимаю, что у курильщиков выхода на самом деле два. Или бежать куда-то в сторону Белорусского вокзала, там места специальные для курения еще где-то остались, или на газоне где-то обустраивать место для курения.
Ну, я думаю, вполне достаточно 20-30 метров отойти от подъезда, и большой их проблем не будет ни у курильщиков, ни у прохожих.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Мои соседи расстроятся. У них это уже утренний мацион. Выйти с чашкой кофе к подъезду, закурить сигарету, посмотреть, кто проходит мимо. После этого уже с чистой совестью вернуться домой для того, чтобы не травить там своих детей. А сейчас их вот этого мациона будут лишать. 7373948. Если, конечно, инициатива пройдет. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, я курильщик с большим стажем, но такая проблема. Если 20 метров от подъезда, если закрытый двор, вот идет человек 20 метров, он может оказаться в зоне действия других людей, на площадке все. Да. Это, мне кажется, не очень продумано.
Тогда куда? Куда пойдете?
Ну, пока что курю у подъезда, поскольку тамбуры большие, в подъезд не попадает, на первом этаже курильщики, они не ругаются.
Пока у подъезда, а когда запретят, да. Будете игнорировать?
Нет, буду уходить, ну, за дом куда-нибудь далеко, естественно.
Прятаться еще на всякий случай, как в детстве.
Нет, ну, чтобы никому не мешать. Я хоть курильщик, но я сам не понимаю некурящих людей и стараюсь, чтобы их не беспокоить.
Спасибо, принимается. Алексус Туманов пишет, ну, запретят, и что, поставят полицейских к каждому подъезду? Не работает закон, пишет Алексус. Где-то работает, а где-то не работает. Зависит от соседей, скажем так. Есть те активные, которые непременно пожалуются и принудят участкового прийти для того, чтобы разогнать всех местных курильщиков. Есть те, которые, ну, просто закроют на это глаза. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Вот, я не курю, и такая ситуация, те же самые пятиэтажки, да, вот мы, допустим, на пятом этаже живем, соседи курят под низом, то есть под нами, да, через этаж, и это просто невозможно. Однокомнатная квартира, то есть все оседает на пятом этаже, то есть это такая проблема, что вы даже не представляете. И как с этим бороться, просто непонятно.
То есть они даже не в подъезде, а просто курят у себя дома, но в любом случае это к нам
приходит. Они по-своему правы, они курят на своем балконе, на территории своего жилья, но все это дело просто оседает вот у нас на этаже, ну, у нас просто в квартире, на диване, просто это просто невозможно, это я вам передать не могу. Вот сейчас слышу просто, да, как быть, как люди правы, да? Объяснить, что им они не правы, естественно, они скажут, что иди до свидания, мы правы, мы у себя что хотим, то и делаем. Вот, у меня сейчас дочка будет рождаться, даже она беременна, вот это все тянется тебе в окно, вот. Ну и как быть, непонятно, ребят.
Может быть, что-то предложить, я не знаю, им какую-то вытяжку поставить?
Ну, а что предложить?
Кабинку.
Ну, вот, допустим, если бы я бы курил, да, и я бы, в принципе, реально там, ну, закрыл бы окно, включил бы вытяжку, покурил бы на кухне, понимая, что это куда-то вытяжку пойдет, и вроде как там мало кто при этом пострадает. Вот, ну, а люди просто, ну, выходят, да, на балкон покурить, ну, это просто невозможно. То есть, тем более, ни ветра, ничего, все просто затягивает. Ночью невозможно спать ничего, то есть это ужасно.
Спасибо, принимается. Но и закон, к сожалению, не работает и не контролируется. Утро, метро, речной вокзал. Вываливает толпа из автобуса. Тут же на остановке 5 закуривают и идут в толпе. Неужели сложно в сторону отойти, спрашивает мир полиции? Нет. А знаете, а в аэропортах как-то сотрудники полиции приноровились. Они бдительно следят за тем, где закуривают граждане. В случае, если они закуривают в неположенном месте, тут же предлагают заплатить им штраф. Поэтому, ну, тоже у них них есть свои хлебные места. Что же касается нашего голосования, я уже его остановлю и подведу итог. Вы знаете, 70% наших слушателей говорят о том, что это правильная инициатива. Еще раз напомню, сенаторы предлагают запретить курить у подъездов. И 30% наших слушателей с этой инициативой солидарности не проявляют. Ну и быстро по комментариям пройдусь. Курил, курю и буду курить, пишет великий немой. Очистительные установки спасут, пишет Алексей 207-й. Отдельный отдел полиции по борьбе с курильщиками предлагает Катрошка. Так комментирует инициативу наша аудитория. Сейчас идем дальше.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Главу Управления собственной безопасности Следственного комитета России Максименко подозревают в получении взяток щенками. Бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко обвиняют, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой, проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток в виде джипа и щенков элитной породы. По данным Федеральной службы безопасности, автомобиль джип «Вранглер» передал Максименко владелец крупного строительного бизнеса Дмитрий Смычковский. Несмотря на то, что транспортное средство было подержанным, его стоимость следователи оценили в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, по их мнению, передача машины попадает под статью получения взятки в особо крупном размере. Сейчас с нами на связи адвокат, член Президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы совсем недавно узнали про то, что взятки сейчас дают скидочными картами. Теперь еще выясняется, что дают и щенками, как в классическом сюжете. Чем вообще у нас сейчас не дают взятки?
Вы знаете, ну, фактически взятки дают всем, чем только можно, имущественного характера. Более того, сейчас есть законодательная инициатива ввести уголовную ответственность за взятки неимущественного характера. Даже такие есть. То есть любое имущество фактически сейчас можно передать взятки. Могу сказать, что, конечно, взяткополучатели предпочитают получать взятку в виде денежных средств, которые легче скрыть, легче потратить, чем конкретное имущество. Если это там машины или щенки, могу сказать, что если это действительно так, и действительно человек брал взятки даже щенками, ну, сколько элитный щенок стоит? Я думаю, что не очень много. Поэтому, ну, такие высокие люди, если опускаются до таких, скажем так, небольших сумм, это свидетельствует о том, что лица, несмотря на звание, на должность, готовы брать все. Если, конечно, это соответствует действительности, если подозрение действительно подтвердится.
Да, то есть это больше свидетельствует о личности того человека, который брал такие взятки. То есть щенками не принято в Российской Федерации все-таки давать взятки нынче.
Ну, я не помню, чтобы такие взятки фигурировали, но если это есть, значит, это есть. Фактически, еще раз повторюсь, взятку можно передать и получить любой вещью, как денежными средствами, так и любой другой вещью. Более того, вот взятки неимущественного характера сейчас пытаются ввести, но их сложно будет оценить, сколько же стоит помощь неимущественного характера, то есть взятка. Например, ну там продвижение по службе, например.
Ага. То есть или поступление в какой-нибудь вуз, или что-то
может
такое.
Может быть, но это если при этом не передаются деньги, понимаете?
То есть сейчас и на это тоже хотят наложить запрет?
Да.
Ну и каковы перспективы у этой инициативы, как полагаете?
Вы знаете, мне сложно сказать. Для нас это перспектива новая. Я думаю, вряд ли она пройдет, потому что очень сложно в денежном эквиваленте это считать. Взятка не коммерческого, не материального характера. Как ее посчитать? С помощью экспертизы, ну, тогда нужно оценивать ту или иную должность, причем с точки зрения экономики, рынка, а как с помощью рынка оценить должность в государственной структуре? Я думаю, это, ну, по крайней мере, утопически выглядит. Не знаю, может быть, что-нибудь эксперты придумают.
Спасибо. Это был адвокат, член Президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Идем дальше. В Госдуму внесен, какой-то время назад был закон, проект о возвращении в сделки с недвижимостью обязательного нотариального оформления. Сегодня эта инициатива обсуждалась уже в Совете Федерации. Просто несколько выдержек вам из сегодняшней встречи, то, что известно. Галина Хованская, например. «Я поддерживаю, что нужно вносить изменения в Гражданский кодекс, установить нотариальную форму сделок именно в части жилья. При этом, так как важны интересы прежде всего простых граждан, очень важно наличие льготных тарифов для них. Имеется в виду льготные тарифы у нотариусов». Или Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Буквально, это цитата, «буквально вчера смотрел очередной сюжет на федеральном телеканале. Моряк живет в гараже, потому что лишился жилья, так как мошенники подделали подписи, он не может этого доказать». Иными словами, Михаил Емельянов тоже за то, чтобы все сделки с недвижимостью в России проходили через нотариус. Вот об этом сейчас и поговорим, и к нам присоединяется член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. Александра Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить, а зачем сейчас вот эта инициатива всплывает с тем, чтобы все сделки с недвижимостью проходили через нотариус?
Но дело в том, что на самом деле это не первая инициатива, и по тем или иным причинам они отклоняются, но на сегодняшний день, как мы понимаем, наиболее тревожит ситуация с жильем в отношении граждан, то есть физических лиц, которые совершают эти сделки и не имеют должной правовой защищенности при этом. Если мы будем говорить о, скажем так, рынке правовых услуг в Российской Федерации, то нотариат, как это ни странно, на сегодняшний день это тот институт, который может оказать правовую помощь таким гражданам для того, чтобы они не волновались, что покупают недвижимость, она будет потом у них отобрана или их обманут в процессе продажи по весьма приемлемым ценам, которые на сегодняшний день регулируются налоговым кодексом. Там есть потолок и 16 льготных категорий. Но я, наверное, предупрежу ваш вопрос, потому что помимо ставок налогового кодекса нотариус еще вправе взимать оплату за оказание правовых и технических услуг при совершении нотариального действия, то на сегодняшний день этот вопрос тоже урегулирован законодательством. Федеральной нотариальной палате предоставлено право устанавливать экономически обоснованные тарифы за такую работу нотариусов, которые были разработаны исходя из экономического состояния и платежеспособности населения в разных регионах. И там существует у нас на сегодняшний день также большая категория граждан, льгот для граждан, которые в силу закона вынуждены, скажем так, обращаться к нотариусу для удостоверение сделок с недвижимостью.
Если совсем по-простому, да. Если совсем по-простому, да. Это потолок, да. Какой? Просто сейчас вы говорите об этих ставках.
По налоговому кодексу, да. Потолок 20 тысяч рублей. Это за квартиры, которые стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Если по России мы смотрим в среднем, стоимость квартиры идет от миллиона до 3 миллионов, то это где-то будет от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.
Вы сейчас рассказываете, что это делается для того, чтобы гарантировать гражданам безопасность сделок с недвижимостью, но возникает вопрос, а какую гарантию вообще может дать нотариус, потому что не очень понятно. Скандалов с нотариусами, да, тоже в свое время хватало.
Хватало, совершенно верно. И поскольку это не первая инициатива, нотариат внимательно изучал как бы доводы своих оппонентов, претензии к институту нотариата. И за последние 5 лет у нас очень сильно изменилось законодательство в части регулирования нотариальной деятельности и гражданское законодательство, которое в целом отвечает на вопрос, зачем идти в принципе к нотариусу, что он может гарантировать. Тут, если вы позволите, я могу объяснить с правовой точки зрения. Любой человек, который удостоверил какую-то сделку у нотариуса, может рассчитывать на то, что если по поводу этой сделки будут споры в суде, что нотариальное удостоверение гарантирует, что то, что удостоверил нотариус, то, что он подтверждает, не требует дополнительного доказывания в суде. Это первая как бы преференция. Второе, это то, что если по нотариально удостоверенной сделке не исполняются обязательства, то сторона договора может без обращения в суд получить исполнительную надпись у нотариуса о принудительном исполнении обязательства. И третий момент, это если вам причинен ущерб по нотариально удостоверенной сделке, то вам гарантирована четырехступенчатая финансовая защита. Это страхование личное нотариуса, это личное имущество нотариуса, это коллективное страхование нотариальной палаты субъекта нотариусов субъекта, и в конце концов это компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который, если не хватит всего предыдущего, доплатит оставшийся вред.
Я правильно понимаю, что таким образом должна теоретически сняться проблема вот с бабушками, у которых жилье пытаются отобрать, подписывая различные договоры, но еще масса других, которые связаны с недвижимостью сейчас в России?
Совершенно верно, да. И я вам хочу сказать, что сегодня в российском законодательстве ни у одного института, в том числе у Института государственной регистрации прав, я имею в виду Росреестр, который регистрирует права на недвижимость, нет таких полномочий, которые имеются у нотариуса. И даже это не только полномочия, это обязанность нотариуса выяснить волю лица на совершение того или иного договора, разъяснить правовые последствия заключаемой сделки, то есть устранить все те причины, которые являются основанием для оспаривания сделок в судах.
Александр Владимирович, у меня последнее уточнение. А зачем риэлторы теперь будут нужны, которые всем вот этим сопровождением, в том числе юридическим, занимались?
Вы знаете, в сделке с недвижимостью это же не одномоментная история. Да? Договор готовится не один день, а иногда и не один месяц. И у каждого вот из участников, скажем так, этого процесса есть своя ниша ответственности. Риэлторы, они нужны для того, чтобы помочь продавцу-покупателю найти друг друга, найти тот объект недвижимости, который выставлен на продажу для покупателя, решить экономическую составляющую сделки, то есть, собственно, произвести торг. Если возможно, там цена квартиры, допустим, будет понижена или стороны согласятся. Вот эта функция риэлтора, она никуда не уходит, и она, собственно, и присуща риэлторской деятельности. А вот то, что мы наблюдали последнее время, что риэлторские компании, кстати, некоторые банки по ипотечным кредитованиям берут на себя несвойственную функцию ответственности за юридическую составляющую, хотя на самом деле у них никакой ответственности за это нет. Вот это должна быть ниша возвращена нотариату, и тогда это, кстати, повлечет за собой и достоверность Единого государственного реестра недвижимости, потому что государственный регистратор будет производить регистрацию права, основанную на достоверных документах нотариуса, который представляет документы в Росреестр, и вот таким образом будет формироваться действительно достоверный реестр, на который мы с вами сможем полагаться о принадлежности прав на недвижимость.
Спасибо.
То есть у каждого своя ниша.
Спасибо. Это была член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. Сейчас попробуем связаться еще с риэлторами для того, чтобы они прояснили свою позицию, потому что выглядит все примерно следующим образом. Если сейчас риэлторы берут на себя в том числе юридическое сопровождение по каждой сделке, то если вот в этой схеме появляется нотариат, то в них необходимость как будто бы отпадает совсем. Вы сами теоретически при существующих технологиях можете сами себе искать эту квартиру подходящую, а после этого все на себя уже берет как будто бы нотариальная контора. В этом пытаемся разобраться с вице-президентом Российской гильдии риэлторов Григорием Полтораком. Григорий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Смотрите, я просто из Совета Федерации кое-какие бумаги получил, и там, да, судя по тому, что происходило, сторонников у обязательной регистрации у нотариуса всех сделок с недвижимостью...
Обязательной нотариальной формы.
Да, 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 да. И у них много, и, судя по всему, эта инициатива пройдет. Вы тогда будете зачем нужны?
Ну, вы знаете, вообще-то у нас совершенно разные функции, и я бы так вопрос не ставил. Поэтому нотариусы никогда не занимались, и, я думаю, и не будут заниматься риэлторской деятельностью, потому как нотариус – человек кабинетный. Он сидит на месте, к нему приходят.
Понимаю, но часть функций у вас же...
Удостоверить личность.
Да, но часть функций у вас же заберут, юридическое сопровождение уже, ну, будет, ну, его не нужно будет.
Ну, почему? Вы знаете, вообще-то юридическое сопровождение – это во всех странах совершенно отдельная функция и, в принципе, не дело риэлтора. Риэлтор, конечно, может это делать, и те риэлторские компании, которые имеют серьезные юридические отделы, они на самом деле такую функцию выполняют. Но это совсем не обязательная функция, она дополнительная, она даже не входит в состав обязательных риэлторских
функций. Я к чему все эти вопросы задаю, то есть если вот эту инициативу продавят и она пройдет, то в итоге ваш бизнес не умрет?
Безусловно, не умрет, нам даже немножечко станет легче, но гражданам станет значительно дороже. Вот, вы знаете, я бы совершенно не ставил вопрос, что будет с риэлторским бизнесом. Он как был, так и будет. И в этом плане риэлторы работали ранее с нотариусами, если вы в курсе, ранее была форма нотариальная обязательная, делали сделки через нотариуса, потом ее отменили. Нотариусы создают такой миф о том, что от этого выросло число криминальных сделок. Это неправда. Я думаю, что реально криминальные сделки, к сожалению, есть и будут, и они в том числе есть и с участием нотариусов. Я не к тому, что нотариусы враги народа ни в коей мере. Я очень уважаю компетентных нотариусов, но, к сожалению, и среди них бывают жулики и мошенники. Это непрофессиональная принадлежность, понимаете? Они бывают в любой профессиональной среде. Поэтому, если ставить вопрос, улучшит ли это что-либо с точки зрения правовой, я думаю, что польза одна. Как правило, нотариус – это квалифицированный юрист. И в этом плане ошибок в договорах, наверное, будет меньше. Но криминала, к сожалению, меньше не станет. А то, что это будет дороже, однозначно, потому что стоимость сделки нотариального удостоверения, я думаю, стоит так от 10 до 100 тысяч рублей. Ну, в зависимости от стоимости квартиры. Вот и прикиньте, какова цена вопроса. Я думаю, именно по этой причине так сильно бьются и так серьезно лоббируют это, потому что это хороший кусочек хлеба.
Спасибо.
У риэлторов этот хлеб не заберут, но у граждан денег немножко будет меньше.
Спасибо. Это был вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Несколько сообщений о погоде и движении. Въезд в Москву по Новой Риге, съезд на МКАД перекрыт фурой. Авария перекрыла и саму Ригу. Осталась одна полоса, пробка колоссальная. Об этом сообщает Роман Грицаев. Константин Суслин тоже публикует фотографии с дороги. Ну и SpaceCat пишет про то, что в Королеве выпал град с фрикадельку. Так он это описывает. Тем временем завтра в России поднимают тариф на ЖКХ. 1 июля произойдет плавное повышение размера коммунальных платежей для населения. Утвержден правительством страны. В среднем тарифы увеличатся на 4%. Заметнее всего, услуги ЖКХ подорожают в Москве и Санкт-Петербурге приблизительно на 7%. Сейчас с нами на связи советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Можно ли назвать это повышение обоснованным?
Ну, обоснованно оно или не обоснованно, это может служить предметом довольно объемистой философской дискуссии, но оно в значительной мере традиционно. Вот если оглянуться назад, то последние, наверное, 5-7 лет, почти каждый год в это время тарифы ЖКХ росли на те же самые 7%. Поэтому плохо это или хорошо, но, в общем-то, темп повышения тарифов ЖКХ более-менее соответствует тому, как этот показатель себя вел в прошлом.
А как-то к инфляции все-таки это привязано у нас или нет?
Дело в том, что у нас долгие годы темпы роста тарифов ЖКХ были ниже инфляции. Сейчас инфляция по постсоветским меркам у нас аномально низкая, поэтому сейчас рост тарифов ЖКХ несколько выше официальной инфляции. И, кстати говоря, достаточно близок к той инфляции, которую наблюдают граждане в магазинах, то есть так называемая потребительская инфляция.
Я правильно понимаю, что вот с доходами граждан, которые не росли последние годы, все-таки у нас не считаются, когда повышают тариф?
Дело в том, что это сложный вопрос, и сложность его упирается в то, что изначально, вот когда произошел распад Советского Союза, рост тарифов ЖКХ искусственно сдерживался. То есть долгие годы, даже можно сказать...
Понимаю, теперь мы наверстываем упущенное.
Да, да, в основном именно так.
Спасибо. Это был советник по макроэкономике и гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Коротко, о движении 8 баллов в Москве по-прежнему. В Нижегородской области город Саров повышают на 10%. Предупреждает Денис, это возвращается к тарифам. Ну, а сейчас идем дальше.